Неужели жизнь будет идти своим чередом и без него? Задыхаясь от бессильной ярости и жалости к самому себе, он вспомнил обращенное к окну лицо Загрея. Закашлялся, кое-как отдышался. Под одеялом было душно, его снова бросало то в жар, то в холод. Он сгорал от смутного бешенства и, судорожно сжимая кулаки, чувствовал, как кровь тяжело стучит в висках. Вперившись в пустоту, он ждал, что новая волна судорог вот-вот смоет его в пучину лихорадочного забытья. Его и впрямь скорчило, передернуло, и он очутился в липком, совершенно замкнутом мирке, где его глаза волей-неволей закрылись, и сам собой угас неукротимый животный бунт. Но перед тем, как забыться во сне, он успел увидеть, что ночь за занавесками побледнела, и расслышал голос пробуждающегося с зарей мира. Властный зов нежности и надежды, заглушавший его ужас перед смертью и в то же время уверявший, что он обретет смысл смерти в том же, в чем состоял весь смысл его жизни. Когда он проснулся, день был уже в разгаре. За окнами, на припеке, вовсю щебетали птицы и стрекотали цикады. И тут ему вспомнилось, что как раз сегодня должна приехать Люсьена. Чувствуя себя вконец разбитым, он еле дотащился до постели. Во рту остался привкус лихорадки, а в глазах ощущалась такая резь, что все вокруг казалось каким-то колючим, неприветливым. Мерсо велел пригласить Бернара. Тот явился, как всегда, молчаливый, озабоченный, ослушал больного, снял очки, чтобы протереть стекла, и, наконец, пробормотал. Да, дело плохо. Потом сделал Патрисию два укола, отчего тот на какой-то миг потерял сознание, хотя особой чувствительностью не отличался. А придя в себя, увидел, что доктор одной рукой старается прощупать его пульс, а другой держит часы, следя за судорожными скачками секундной стрелки. «Вы были в обмороке целую четверть часа», — сказал он. «Сердце не выдерживает. Следующая потеря сознания может оказаться роковой». Мерсо прикрыл глаза. Он совсем обессилел, губы у него посинели и потрескались, воздух врывался из груди со свистом. «Бернар!» — позвал он. «Да?» «Это так ужасно. Скончаться в беспамятстве. Я хочу встретить смерть в полном сознании, вы понимаете?» «Понимаю», — кивнул Бернар, протягивая ему пригоршню ампул. «Если вам станет хуже, разбейте одну и проглотите. Это адреналин». Выходя, доктор столкнулся с Люсьеной. «Вы все так же очаровательны. Что с Патрисом? Он заболел?» «Да». «Серьезно?» «Да нет, все хорошо». — поспешил успокоить ее Бернар. И уже в дверях добавил, только постарайтесь не утомлять его, оставляйте почаще одного. Весь день Мерсо боролся с приступами удушья. Дважды к сердцу подкрадывалась холодная цепкая пустота, угрожая новой остановкой пульса. Но оба раза адреналин вызволял его из этой липкой бездны. И весь день он не отрывал помутневших глаз от бесподобного вида за окнами. Часа в четыре на морском горизонте показалась красная точка и, мало-помалу вырастая, превратилась в большую лодку, сверкавшую от водяных брызг, солнечных лучей и рыбьей чешуи. На корме суденышка, равномерно загребая веслами, стоял Перес. А вслед затем почти мгновенно настала ночь. Мерсо закрыл глаза и впервые за целый день улыбнулся. Люсьена, незадолго перед тем заглянувшая в спальню, ее томила смутная тревога, бросилась к нему, обняла и поцеловала. — Присядь, — попросил ее Мерсо. — Ты можешь побыть со мной. Хорошо, только ты помолчи, не трать сил понапрасну. Так они промолчали до тех пор, пока не появился Бернар. Сделав укол, он тут же удалился. Огромные алые облака не спеша поплыли по небу. — Когда я был маленьким, — с трудом произнес Мерсо, откинувшись на подушке, не сводя глаз с неба, мама говорила мне, что закатные облака — это души умерших, возносящиеся в рай. Вот так чудо, — думал я, — значит, и у меня душа алого цвета. Теперь-то я знаю, что алые облака просто-напросто предвещают ветреный день. Но и это тоже чудесно. Наступила ночь, полная видений. Огромные сказочные звери покачивали головами среди пустынных пейзажей. Потихоньку отогнав их подальше, вглубь лихорадочного беспамятства, Мерсо оставил перед мысленным взором только окровавленное лицо Загрея.